Когда мы говорим о тех людях, которые двигали реформацию, нам нужно понять одну очень важную истину. Они не были ангелами. А если они не ангелы, если они люди во плоти, значит, они обязательно ошибаются. Значит, они что-то, Бог им открывает, и они делают правильно. И одновременно с тем, что они делают правильно, у них огромное количество всяких разных вещей. Некоторые они еще не знают, они просто не дошли еще. Некоторые они знают, но не могут сделать. Некоторые они знают и могут, но благодаря определенным философским позициям или предпосылкам, presuppositions есть хорошее английское слово, они не готовы идти туда так далеко или достаточно далеко. Тем не менее, Бог берет вот этих несовершенных людей в несовершенных обстоятельствах. Он использует для того, чтобы из той ситуации, когда церковь практически, ну так скажем, похоронила, официальная церковь похоронила Евангелие под толщей традиции. И Бог использует таких несовершенных людей, чтобы вот эту всю кучу традиций растворошить, чтобы немножечко расчистить дорогу. И потом идут другие, которые расчищают дальше, потом идут другие, которые еще где-то корректируют. Вот. Таким образом, мы посмотрим на этот процесс. Реформация, как мы уже говорили, это возвращение к Писанию. А если мы говорим о возвращении к Писанию, то это связано с многослойными действиями. Если взять общество, или возьмем только вашу жизнь, вот вы возьмите себя как личность. И вот вдруг вы вспомните, когда вы открыли для себя какой-то факт в Писании, какую-то истину. Вы открыли ее, вы поняли, она для вас дорога, вы от сердца хотите ее сделать. Но от того времени, пока вы ее поняли, и до того времени, пока она действительно изменит ваш характер, ваш образ жизни, ваши сложившиеся подходы к жизни, здесь это возьмет немножко время и усилия, и в процессе будут совершаться ошибки, которые мы делаем. Но это один всего человек в коротком промежутке времени. Теперь представьте себе целые страны, общество. Там перевязано очень много. Там церковь, там католики, здесь поместные церкви, там князья местные, здесь население – разного рода философы, учителя, деятели, которых очень много вокруг. И вот для того, чтобы все это разрулить и направить в другую сторону, для этого нужно время, нужно усилие, терпение. И в процессе этого обязательно будут делаться ошибки. Поэтому далеко не все, что делали реформаторы, соответствует тому, что говорит Писание. Далеко не все то, как они жили, соответствует тому, что говорит Писание. Если вы найдете какой-то факт из жизни Лютера, а Лютер это делал, это не значит, что нам нужно это делать. Совершенно не значит, что это нам нужно делать. Мы сегодня посмотрим на несколько таких ситуаций. Когда мы говорим о изменениях, то перемены, особенно большой группы людей, они всегда связаны с неизвестным. Это попытка идти тропой, по которой еще не ходили. Я помню, уже 16 лет тому назад, или почти 16 лет тому назад, в доме, кажется, Сергея Петровича, или нет, точнее, не Сергея Петровича, кажется, это было вот в том доме, который покупали, помнишь, Веня, на Джонсона, да. Этой церкви когда-то принадлежал один дом. Это до того, как мы сюда приехали. Хотели там строить молитвенный дом, но там было совсем мало места. Вот. Был совет, церковный совет. И на этом совете я изложил план, что делать с церковью. Меня попросили. Алексей, вот можешь ли ты представить видение, как дальше развивать церковь и... Ну, в принципе, вокруг этого и шел весь вопрос о том, как служение наше будет развиваться дальше. Я все рассказал. И вот тогда один брат, я не буду называть его имя, вот, он до сих пор в нашей церкви, Один брат мне задает вопрос. Он говорит, ну а ты хоть раз это делал? И я признал, что ни разу не делал. Я даже не знаю никого, кто бы делал это. Я не знал никакой мигрантской церкви, которая бы вот изменила свою базу, направление, структуру, философию служения и так далее. Многие вещи. Я не знал этого. И когда мы пошли, то мы, естественно, пошли путем, которым никогда не ходили. И на этом пути мы, естественно, делали ошибки. Некоторые ошибки были маленькие, незначительные, от них страдали только мы сами и, может быть, несколько людей вокруг нас. А некоторые были серьезные, которые, ну, имели более серьезные последствия. То есть, когда мы говорим о переменах, перемены всегда связаны с тем, что ты не можешь быть абсолютно точным. Это пока мы живем в теле, пока мы живем в физических наших условиях, это невозможно. Екклесиаста, 7 глава, 20 стих написано, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и что? И не грешил». То есть люди, которые, ну так скажем, те, которые ничего не делают, меньше видно их ошибок и их проблем. Те, которые начинают что-то делать, естественно, они наряду с тем добрым и хорошим, что они делают, где-то пролетают, где-то ошибаются. Так вот, это вступление нужно для того, чтобы мы могли понять ошибки, которые были у реформаторов. Я разделил их на три категории. Первая категория – это личные проблемы реформаторов. Вторая категория – проблемы, связанные с общественной жизнью. И третья категория – это доктринальные или вероучительные проблемы, и мы о них только начнем говорить, и на следующий раз, я думаю, что мы закончим и перейдем вот к нашему времени, посмотрим, как это связано с нашим временем. Как я уже сказал, что подобно Лютеру, практически все реформаторы были движимы личным поиском Бога. Помните, мы подробно говорили о Лютере. Мы говорили о том, что он искал отношений с Богом, он искал оправдания. Он понимал, что он грешник, он понимал, что он не может заработать спасение, он не может найти решение проблемы своих грехов. То есть он был движим личным поиском Бога. И это же касается всех основных реформаторов. То есть если мы посмотрим внимательно на Цвингли или Кальвина, или же реформаторов, может быть, так скажем, менее известных, как Меланхтон или Беза, или Карлштадт, мы говорили о нем, еще будем говорить. Вот. Или же реформаторы немножко позже, которые жили, Мена Симмонс и другие. Это люди, которые были движимы искренним стремлением познать Бога и жить в соответствии с тем, что Он говорит. Но когда мы говорим о том, что они познают Бога, это говорит о том, что они Его еще не знают вполне. Это говорит о том, что они, находясь на определенном этапе, чего-то не понимают правильно. И даже то, что они понимают правильно, они еще не могут правильно осуществить в своей жизни. Мы это очень хорошо видим в жизни Лютера, и мы посмотрим на его жизнь немножечко, только я упомяну некоторых других реформаторов просто за неимением времени, хотя очень интересно изучить жизнь других реформаторов. Но мы посмотрим на паттерн, на ту модель, которая видна, для того, чтобы понять, что же это за явление. Перед тем, как мы посмотрим на жизнь Лютера, на его личные проблемы, я хотел бы упомянуть еще одну деталь. Когда мы говорим о реформации, которая имела место в Ветхом Завете, а там несколько таких реформаций было. Большущая реформация – это Моисей выводит народ израильский, потом мы видим цари, как изменяют жизнь людей, Давид в частности, потом мы видим царь Езекия, один из известнейших реформаторов, вот. И потом Иосия, через поколение после него, еще один реформатор. Так вот, когда мы смотрим на них, то мы видим, как в Священном Писании, здесь же мало места, не так много, да? Не так же много места, чтобы описать подробно жизнь каждого из них. Чтобы жизнь одного только... Ну вот я читаю сейчас биографию одного из английских проповедников. Это толще этой книги. Вот. То есть это просто жизнь одного человека. А жизнь Давида описать, ну, наверное, несколько томов нужно было для того, чтобы все то, что описать. Тем не менее, в Библии есть только несколько глав. И в этих несколько главах не только описаны его подвиги, но и что? Его слабости, его ошибки. И вот точно так у других реформаторов. Я приведу вам один пример, только Езекия. Помните Езекия? Он, ну, во-первых, был известен тем, что он вернул поклонение Богу народу израильскому. Это один из мощнейших реформаторов был. Потом он выстоял, когда пришли ассирийцы во главе с Синахримом, военачальником. И они пришли, они угрожали Езекии. Помните, когда он... они на стене стояли и слушали, а те им говорят и глумятся, почему боги других государств, городов не защитили вас, почему вы думаете, что вас защитит ваш Бог? Вот, он выстоял. Потом, если помните, он заболел смертельно, написано, и Бог его исцелил по его молитве и дал ему еще 15 лет. Сказал, я тебе даю 15 лет. То есть все блестяще идет до этого момента. Теперь слушайте, 2 Паралипоменон, 32 глава, 24 стих. «В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение». 25 стих. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Это, кстати, здесь огромный урок для всех нас, потому что у нас столько благодеяний, которые мы имеем от Бога, и далеко-далеко не всегда мы помним о том, чтобы воздавать Богу благодарение за то, что мы имеем. Вот. Но вот о Езекии сказано, что возгордилось сердце, то есть приходит самоуверенность, и был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, самый житель Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. Эта ситуация была связана с той историей, если помните, когда пришли вавилонские послы поздравить его с тем, что он болел и выздоровел. Но он к этому моменту пришел к такой самоуверенности, что он стал хвастаться, хвалиться всем, что у них есть, что у него есть, вот и... показывал все, и потом пророк приходит и говорит, ты все показал? Все показал. Вот все, что ты показал, унесут в Вавилон. И он тогда смирился, и он плакал, просил прощения, и Бог тогда сказал, хорошо, это будет, но не в твое время. Это позже случится. 32 глава, 30 стих мы читаем. «И действовал успешно Езекия во всяком деле своем, только при послах царей Вавилонской, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Это еще один очень интересный момент. Посмотрите, Езекия, тот человек, который уже к этому времени столько много сделал. У нас в наше время он бы был уже герой веры в рамочке, вот в коридоре бы у нас висел, показано, какой великий человек. Ну, столько сделал. Смотрите, что Бог делает. Бог на немножко его оставляет, чтобы проявилось, что он сам из себя представляет. Написано, что только в одной ситуации оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. То есть это показывает еще раз о нашей чрезвычайно большой зависимости от Бога. В том числе и все реформаторы. То есть, когда мы говорим о реформации, мы говорим не о заслугах каких-то людей, мы говорим о том, что Бог делал свое дело через них, используя их немощь, их слабость. Где-то Он их наказывал за их ошибки, где-то снисходил. Таким образом, реформация двигалась. Когда мы говорим о Мартине Лютере, Мартин Лютер, мы много говорили о его очень многочисленных положительных качествах. Как я уже сказал, это очень верующий человек, он очень много написал того, что выражает его личные глубокие отношения с Богом. Я приведу только одну цитату. Это в одной из его книг, которые он написал, наверное, на пике своей деятельности в 20-м году, когда вот его ощущение веры было такое очень-очень яркое, он еще не так много столкнулся с разными практическими делами. Он пишет следующее. Одно необходимо для христианской жизни, праведности и свободы. И это святейшее Слово Божие. Евангелие Христа, как говорит Христос в Иоанна 11:25, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, и живет». В Иоанна 8:36, «Так, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И в Матфея 4:4, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Давайте же будем считать твердо доказанным, что душа может обойтись без всего, за исключением Слова Божьего. И что где Слово Божье отсутствует, там нет никакого облегчения для души. Если она имеет Слово Божие, она богата и не нуждается ни в чем, поскольку это Слово жизни, истины, света, мира, праведности, спасения, радости, свободы, мудрости, силы, милости, славы и всевозможных неисчислимых благословений. Вот почему во всем 118-м псалме и во многих других местах Писания пророк жаждет Слова Божьего и воздыхает по нему, используя столь много эпитетов для его описания. Вот когда читаешь вот эти слова, ты видишь человека, который трепещет перед Словом. Для него Христос, Евангелие, спасение, жизнь, нечто такое очень близкое, крайне необходимое, то, что правит его сердцем, управляет его жизнью. Но вместе с тем жизнь Лютера была переполнена проблем. Я перечислю только некоторые из них. Вот, я специально делал такое большое вступление, чтобы вы не испугались, что такие люди, как Лютер, у них есть серьезные проблемы. Одна из его проблем, которая преследовала всю жизнь, были фобии. Он боялся. Самых разных вещей боялся. Одной из вещей, которую он боялся, внезапной смерти. Он боялся это с детства. И иногда это приводило его в состояние ужаса. Это, кстати, была одна из причин, почему он так резко прореагировал на ту грозу, на молнию, которая была рядом. Когда он покаялся, то есть когда он родился свыше, он не нашел решения этой проблемы в монастыре. Потом он пришел к пониманию Писания, к пониманию спасения. У него появился инструмент, при помощи которого он боролся с фобиями, но он так до конца от них и не освободился до конца своей жизни. То есть, когда мы говорим о Лютере, вот нам кажется, это человек с железными нервами, который вот просто так движется. Этот человек был полон переживаний. Он был переполнен внутренней борьбы. В самых разных формах. Он подвергался часто приступам, атакам страха, вот, которые он ясно понимал, что они были связаны с какими-то дьявольскими нападками на него. Это одна сторона его жизни. Теперь посмотрим совсем на другую. Кроме всего этого, Лютер был чрезвычайно эмоциональным человеком. Есть такие ровные люди, которые они не сильно вниз опускаются, не сильно вверх поднимаются. А есть люди, у которых амплитуда побольше. То есть они, если злятся, то злятся до самого низа. Если они ликуют, то ликуют уже до предела. И вот Лютер относился к такой категории людей. Вот почему, когда мы читаем некоторые его произведения, я не стал приводить вам цитаты некоторые того, что он писал там про Папу Римского, вот, и не только про Папу Римского, вот, он писал некоторым своим друзьям, Карлштадту писал, и Эразму Роттердамскому писал. Он использовал, близкие к бранным слова, так скажем. То есть, когда он вот входил в раж, когда он входил в дискуссию, в полемику, то он очень часто использовал грубые, резкие, очень оскорбительные выражения. Опять-таки, каким образом это умещалось все в нем? Один исследователь Лютера, немецкий классик Генри Гейне, писал следующее, очень интересная характеристика, которую дает этот этот человек Лютер. Он обладал качествами, сочетание которых крайне редко и которые обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он одновременно был мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей были не только крылья, но и руки. Он говорил и действовал. Это был не только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и холодный схоластический буквоед, и восторженный, упоенный божеством пророк. Это человек, который мог ругаться, как торговка рыбой, и мог быть и мягким, как нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, потом вновь становился кротким. Байполар прям. Сегодня бы сказали так. Он был исполнен трепетнейшего страха Божьего, полон самопожертвования во славу Святого Духа. То есть, когда мы говорим вот о человеке, вот о таком человеке, как Мартин Лютер, вот такой комплекс мы имеем. Вот почему, когда мы говорим о том, что Мартин Лютер очень восторженно говорит о Боге, это очень хорошо. Но когда он ругается, как торговка рыбой, это плохо. Мы не можем сказать, что ну вот Лютер такой, давайте сейчас учиться у него. Какой там он vocabulary, лексикон использовал? То есть мы видим вот такую сложную фигуру, которая, как я уже сказал, имеет свои определенные плюсы, определенные минусы. Его серьезнейшие физические болезни в огромной степени были связаны с его нервными перенапряжениями, с его реакциями нервными на самые разные вещи. Опять-таки, нам очень трудно представить всю массу вот этого давления, которое этот человек переживал. Мне, я уверен, и в сотой доле не пришлось пережить того, что пережил Лютер. Но мне пришлось переживать ситуации, в которых, вот когда ты за многое отвечаешь, когда на тебя очень многое сходится, то люди, которые стоят в стороне и наблюдают просто за этим, они очень легко могут критиковать. Вот здесь нужно было вот так, а здесь нужно было спокойнее, а здесь не нужно было, а здесь нужно было вот так. Вот. Ну, это со стороны так видно. Но вот когда человек начинает переживать давление, и когда много разных факторов одновременно сходятся, разные требования со стороны разных и людей, и обстоятельств и так далее, то в этих условиях чрезвычайно нелегко действовать, чрезвычайно сложно. Поэтому, когда я читаю то, что происходило или происходило в сознании Лютера, я понимаю, что этот человек, на него упала такая глыба ответственности, такая глыба обстоятельств. Мы сейчас о некоторых из них поговорим. Но, наверное, самая большая проблема Лютера – это была проблема его отношения к евреям. Возможно, вы слышали об этом. Опять-таки, в христианских кругах не принято об этом говорить. Это забывается, упускается. Но у Лютера была серьезная проблема по отношению к евреям. Для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, нам нужно немножечко сделать экскурс в историю. Дело в том, что мы сегодня измеряем мир с точки зрения светского общества, в котором мы живем. То есть светское общество, в котором есть разные религиозные группы, каждая из которых имеет свое право исповедовать религию или не исповедовать ее. Но это, кстати, это наследие реформации. Мы будем в следующий раз говорить о том, как пришла реформация к этой позиции. А вот в то время так не было. В то время была спайка между церковью и государством. Она произошла, помните, в каком веке мы говорили? В IV веке. То есть, когда Константин сделал христианство государственной религией. Таким образом, смотрите, что произошло. Государственные властители, то есть императоры и цари, стали оказывать влияние на церковь. Они председательствовали на соборах. И это продолжалось до 16-го столетия. Помните, кто председательствовал на Рейхстаге или Совете в Вормсе, когда судили Лютера? Там председательствовал император Германии. Он выслушивал представителей папы, он выслушивал Лютера, то есть он принимал решения. То есть государственные деятели, цари, императоры разного рода, разного уровня руководители государственные, они стали управлять церковью. В то же самое время церковь стала управлять государством. То есть церковные законы практически стали государственными законами во многих сферах. Законы морали, законы, регулирующие отношения, законы в большой части. С одной стороны, это принесло с собой огромный положительный эффект. Например, прекратились гладиаторские бои. Это под влиянием христианства, под влиянием того, что христианство проникло на уровень государственного, так скажем, регулирования социальной жизни, общественной жизни, и многие вещи стали изменяться. Многие вещи стали приобретать совершенно другой характер. Но вместе с этим произошла вот эта жесткая спайка. И теперь получается следующее. Смотрите, Европа 16-го столетия. Европа вся христианская. Это значит, что все люди, которые рождаются, они проходят через определенный процесс, то есть крещение, детей крестили. Вот, если он принял крещение, он становится членом христианского общества. А это значит, он тогда может пойти в школу христианскую, ну как, общую школу, это не такая, как сегодня христианская, да, не было не христианской. То есть он может пойти в школу, он, естественно, может жениться, если умрет, его похоронят. То есть весь процесс, который регулирует жизнь государства и церкви. Теперь здесь вот среди этих людей живет группа, которая в эту систему не входит. Евреи. Они рождаются и не крестятся. А что с ними дальше делать? Куда их дальше девать? В школу нельзя, нехристи. Жениться тоже нельзя. И поэтому получилось у них своя государство в государстве. То есть своя... Хоронить их негде. То есть, ну, выделяли им где-то нам куски земли. Еврейские кладбища были. Опять-таки, это в наше время что-то такое, но мы привыкли, евреи, даже среди евангельских верующих, даже несколько более уважительное отношение к евреям, чем в среднестатистическое. А тогда люди живут, все, что они знают о евреях, они распяли Христа. Евреи распяли Христа. Дальше читайте Библию, они говорят, кровью на нас и на детях наших. Ну, а евреи же они как еще? Они же смышленый народ. И они живут вот этими своими, вот, и потихонечку богатеют себе состояние, и они живут лучше, чем живут христиане. Это, естественно, у населения вызывает ненависть. Таким образом, эта проблема существовала задолго до Лютера. То есть это не лютеровская проблема. Она существовала задолго до Лютера. Теперь представьте себе, когда Лютер становится фактически главным идеологом протестантской Европы. Ну, пусть не Европы, Германии точно. Главным идеологом. То есть, когда от римской власти отказались, когда Фридрих Мудрый, руководитель Саксонии, когда он, князь этот, когда он понял, что все теперь здесь... Они добивались этого, чтобы Папа Римский здесь не правил. Вот. Но когда Лютер сидел в Вартбурге, если вы помните, в этой крепости, то за это время произошло несколько интересных событий. Здесь реформация пошла. И она пошла так быстро, что стали... Образы все убрали, то есть все изображения. Вот. Пришли здесь Звикау пророки, которые стали пророчествовать на улицах. О том, что сейчас, через несколько лет, придут турки, захватят все, спасайся, кто может. Вот. Ситуация стала выходить из-под контроля, и поэтому Фридрих Мудрый, он вызывает срочно Лютера оттуда. Хватит тебе там сидеть, давай иди, спасай здесь. И Лютер начинает фактически управлять Он фактически управляет. И вот приходит время, у него спрашивают, а с евреями что делать? Очень интересно, что поначалу его отношение к евреям было более мягкое. Вот. Но потом, после нескольких разных обстоятельств, которые сложились, вот, он написал несколько памфлетов, и одна даже большая работа, можно ее даже назвать книгой, она называлась «Против евреев и их лжи». Вот, в ней он обвиняет евреев в том, что они распяли Христа, и поэтому они несут на себе проклятие. Вот, и далее переходит к практическим выводам. Я вам прочитаю одну из цитат из этой книги. «Евреи, будучи чужестранцами, не должны ничем владеть, а то, чем они владеют, должно принадлежать нам». Это Лютер говорит. «Поскольку они не работают, а мы не приносим им даров. Тем не менее, у них находятся наши деньги и наше добро, и они стали нашими хозяевами в нашей собственной стране, а в их изгнании. Они гордятся этим, укрепляя свою веру и ненависть к нам, и говорят друг другу, удостоверьтесь, что Господь не покидает свой народ в рассеянии. Мы не работаем, предаемся безделью, приятно проводим время, а вы, проклятые гои, должны работать на нас, и нам достаются их деньги». Ну, откровенно говоря, это не самые резкие выражения. Я, как я уже сказал, я избавил вас от того, чтобы читать здесь резкие выражения Лютера, которые он иногда применяет. И после этого следовали практические рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы осложнить их жизнь. То есть, когда мы говорим о реформаторах, мы говорим о сложном комплексе явлений. И эти люди попадали в определенные ошибочные позиции. И вот когда я слышу, кто-то говорит, «We're in good company», мы вот вместе с Лютером, мне хочется показать, и здесь вы тоже с ним вместе. Это была явная ошибка, это греховная позиция, которую этот человек занимал. Кстати, потом, позже, во время нацизма, идеологи нацизма использовали многие работы Лютера для того, чтобы защитить или дать какую-то духовную подоплеку или базу для того, что они видели. Итак, мы говорим только о Лютере сегодня, мы говорим о сложном явлении. Мы говорим о том, что этот человек одновременно с тем, что он, помните, я делал долгое вступление, о том, что этот человек искренне ищет Бога. Этот человек был используемым Богом для того, чтобы решить несколько колоссальных, очень важных вопросов. Вместе с тем, этот человек продолжает ошибаться. Ошибаться в разных вопросах. Ошибаться в вопросах своего характера где-то. И в вопросах каких-то позиций. Второй блок проблем. Я назвал их проблемы общественной жизни. Здесь другая тема, но которая приходит к той же самой точке напряжения. Как я уже сказал, смотрите, 1200 лет церковь и государство – единая спайка. Церковь фактически управляет всем, чем живет общество. До этого периода управляла католическая церковь. Люди бунтовали, не соглашались с чем-то там, но все равно католический престол, римский престол – определял реальность того, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, и как нужно жить. И вот вдруг, в одночасье, в один момент, Рима не стало. Как я уже сказал, что возник хаос сразу. Поэтому Фридрих Мудрый вызывает Лютера из этой крепости, из заточения, вызывает и говорит, нам нужно здесь каким-то образом устраивать жизнь. Кстати, самое первое лютеранское вероисповедание, так называемое аугсбургское вероисповедание, Augsburg Confession. Вот, оно было написано по заданию Фридриха Мудрого. Что интересно, смотрите, уже церковь новая, а спайка продолжается. Ну, слава Богу, он сам хоть там не председательствовал, как это было в других ситуациях в католической церкви. Но он послал Лютера или собрал представителей протестантских, так скажем, протестантского духовенства, и он говорит, вам нужно выработать ясную базу, во что же мы верим теперь. Отсюда и появилось вот это первое лютеранское вероисповедание, потом позже появилось, ну, несколько еще было вероисповеданий, мы будем о них говорить в следующий раз. Одно из наиболее таких ярких, фундаментальных работ это стало институты или наставления в христианской вере или Institutes of the Christian Religion, Кальвин, который написал. Так вот, когда Лютер вернулся туда, он стал наводить порядок, он стал выбирать какую-то базу, как нужно действовать, сразу же возникли конфликты. Первый конфликт, мы уже говорили, возник с его ближайшим помощником Карлштадтом. Карлштадт видел реформацию более радикальной. Он ставил вопросы о том, что детокрещение не библейское явление. Он ставил вопросы о том, чтобы он первый начал в plain clothes, то есть в обычной одежде выходить перед за кафедру и проповедовать. То есть много вещей, которые были, но абсолютно нереальными тогда, в то время. Вот. И тогда, когда Лютера призвали, то Лютер вынужден был этого своего первого помощника отправить в евангелизационную ссылку. Помните, мы говорили, открыли новую церковь. Вот. Ну, не новую церковь, а его послали пастором в близлежащий город, и он там несколько лет был пастором. В конце концов, Лютер вынужден был его снять и оттуда. По той же самой причине, потому что вот его позиции не вмещались в то, что Лютер считал необходимым для того, чтобы стабилизировать реформацию. Было множество всяких разных вопросов, связанных с управлением жизнью, но один из них, самый значительный, я немножечко на нем остановлюсь, чтобы мы знали эту часть реформации. Мартин Лютер и крестьянские войны. Возможно, вы слышали об этом когда-то. Что происходило? К моменту, когда пришла реформация, к этому времени уже стала развиваться урбанизация, или города стали развиваться. Города стали развиваться, а это значит, стало разделяться общество в большей степени на богатых и бедных. И поэтому крестьяне оказались на самом дне. Они оказались вот в той категории людей, на которых все давление. В конце концов, они пашут на всех. Они работают, и их трудами пользуются все. И вот здесь на фоне этого давления приходит свежий ветер реформации. А что реформация говорит? Реформация говорит, Папа Римский обирает нас здесь, он обложил нас налогами, он строит там себе церковь. И Лютер пишет, если вы почитаете эти 95 тезисов, Лютер пишет, и он критикует Папу Римского, он говорит, что ж ты у бедных забираешь? Бедные люди, ты им даже должен то, что у тебя есть, продать и им пожертвовать, помочь. Вот это примерно в таком духе Лютер пишет. Теперь представьте себе, это падает на почву людей бедных, которые читают и говорят, Лютер молодец, Лютер за нас, он голос поднял в нашу пользу. Вот и поэтому у них такой ажиотаж, у них поднимается внутри пыл для того, чтобы у них появилась надежда, что они лучше заживут. Вот. Но потом, когда вот это давление Рима ушло, они видят, что там кроме Рима еще и своих куча всяких разных. Помещики разные, землевладельцы, богатые люди, которые там жили. А уже дух этот воспламенился. И находятся такие люди, которые говорят о том, что христианство – это религия равенства. Она должна равномерно или более-менее равномерно распределять все то, чем ну, продукты труда человеческого. Вот. Появляются лидеры вот в этой группе людей. Один из них – сравнительно такой благополучный человек Томас Мюнцер. Вот. Он был пастором в городе Цвикау. Этот город тоже известный, я уже говорил вам, Цвикау prophets были, пророки Цвикау. Вот. Он был более сбалансированный такой человек, он не был сильно-сильно радикалом. Но этот человек, он видел страдания крестьян, и он поддержал их. Он стал их идейным вдохновителем. В результате поднялось восстание. Восставшие стали громить все то, что не могли громить, пытаться захватывать богатство богачей. Вот. В это время власти Германии, князья, они пытаются подавить это все давление, и им в этом процессе нужен кто-то, кто мог бы их идеологически поддержать. К кому они обращаются? Естественно, к Лютеру. И Лютер в этой ситуации занимает сторону властей. Он занимает сторону властей, он пишет тоже работу на эту тему, и работа, которая наряду с его еврейской позицией снискала ему дурную славу. Но я хочу сказать, что эта проблема, в которой находился Лютер, это проблема его связи или связи церкви с государством. Как я уже сказал, кстати, еврейская проблема тоже в большой степени она произошла от этого. Посмотрите, мы дойдем в следующий раз, если Господь позволит, до баптистов. Баптисты, сначала анабаптисты, потом баптисты были первые, кто заявил, церковь отделена от государства. Церковь не может быть связана с государством вот таким образом, как она была связана. У Лютера, Кальвина, Цвингли, у других людей этого файла не было. Кстати, это одна из причин, почему они даже не допускали мысли о том, что детокрещение – это не библейское явление. Почему? Потому что человек, когда рождается, он сразу же становится членом христианского общества, чтобы он был подвластен христианским законам. А как он становится членом христианского общества? Через крещение. Таким образом, все жители города должны были быть крещены, или он еврей, тогда он там по другим законам, и тогда его ненавидят за то, что он здесь по другим законам живет. Таким образом, вот эта связь, смотрите, Лютер, точно так и Кальвин, Цвингли в меньшей степени, потому что он рано умер, вот, но эти два лидера, они придерживаются вот этой, они сделали огромный прорыв в вопросе спасения, в вопросе познания Бога. Но им было очень трудно в вопросе экклезиологии. Они так и не смогли оторваться. Лютер, откровенно говоря, вот ситуация с крестьянскими войнами – очень интересная вещь. Он вообще до того, как это все возникло, он писал, и в его работах можно было увидеть позицию, близкую к баптизму. В том, что он говорил, христианская жизнь людей подчинена Священному Писанию, их государственная, гражданская жизнь, она посвящена тем, кто имеет государственную власть. И все вроде бы сходилось, все нормально, пока не возникли вот ситуации, подобные крестьянским войнам. И когда он увидел те зверства, которые делают крестьяне, он тогда сказал, что это невозможно, и здесь нам не обойтись без меча. В результате, возможно, вы слышали, разные цифры называются, от 70 до 100 тысяч, даже более человек погибли в этих войнах. То есть это было огромнейшее бедствие. Опять-таки, я привел только одну маленькую часть из той проблемы, которая возникла у Лютера в результате его неверного отношения к обществу. Цвингли – это человек, это намного более положительная такая личность и положительная по нескольким причинам. На нем не было такого большого давления. Почему? Потому что Лютер был первый. Вся Германия была как-то связана с ним. Он стоял против католиков, против Папы Римского. Цвингли шел уже по проторенной дорожке. Это первая проблема. Вернее, первая сторона. Вторая сторона была в том, что он прожил немного. Но он был известен своим библеизмом. Если Лютер, он тоже любил Писание, он тоже проповедовал Писание, но Цвингли в большей степени искал соответствие всему, что они делают с Писанием. Например, он запретил орган в церкви, орган, играть на органе. Он запретил по причине того, что в Новом Завете нет подтверждения того, что это не упоминается этот инструмент, значит, он не нужен. Если не упоминается, значит, не нужен. То есть многие вещи, которые... И опять-таки, нам сегодня это может быть смешно, но для него это был вопрос веры, это вопрос принципа. Опять-таки, этот человек, кстати, он единственный из вот этих трех реформаторов, который имел библейскую позицию по отношению того, что из себя представляет вечеря Господня. То есть он не верил в присутствие, буквальное присутствие тела и крови в элементах вечери. Это во-первых. И он единственный, который поднимал вопрос о детокрещении. Он его не решил, он поднимал этот вопрос. К сожалению, в системе, в которой он жил, церковь также была. Он жил, кстати, в Цюрихе, на территории Швейцарии. Вот. И после того, когда вот этот город Цюрих объявил себя протестантским, на него восстали другие кантоны, районы, в общем. Это были районы или каунти по-американски, может быть, которые были там в Швейцарии. Вот. И так как Цвингли считал, что они должны воевать, защищать себя от католика, он пошел вместе с войсками воевать. И он, правда, пошел в качестве капеллана. Вот. Он погиб, у него было только знамя и Библия, да, и больше ничего, без оружия. Вот. Но он в одном из первых боев погиб, и ему было всего лишь 47 лет в то время. И третий значительный лидер, которого, лидер реформации, которого звали Джон Кальвин или Жан Кальвин, наверное, точнее Жан Кальвин, если учесть то, что он француз, это английская версия, когда его называют Джоном Кальвином. Вот. Этому человеку не удалось вот, достичь такой спокойной жизни, которую он хотел. Он вообще был неконфликтный человек. Вот все принято так думать, что если Кальвин, то это такой жесткий, очень такой, ну, требовательный, принципиальный и так далее. Вообще-то он был теологом, который больше всего любил книги и хотел просто тихонько сидеть, изучать, писать вот, и проповедовать. Это то, что ему нравилось. Он жил во Франции, и вот там, во Франции, после того, когда начались гонения на протестантов, там тоже была своя история, к сожалению, у нас нет времени о ней говорить, вот, он вынужден был оттуда бежать, и он бежал в Страсбург. Он бежал в Страсбург, вот, но он шел вот отсюда, и он шел через Женеву. Вот, и в Женеве ему нужно было переночевать одну ночь. И там он встретился, вернее, там один человек, который руководил реформацией Женевы тогда, его звали Форель. Вот. Этот человек узнал, что Кальвин здесь. Я не знаю, как он был знаком. Узнал, пришел туда, где он остановился, и он всеми правдами и неправдами убеждал Кальвина остаться. Самое большое, что его заставило Кальвина, он сказал, что ты будешь тогда, если ты не останешься здесь, в Женеве, для того, чтобы здесь помогать нам с реформацией, то ты будешь виновен перед Богом на всю свою оставшуюся жизнь. Кальвин остался, и он остался, в принципе, с пониманием того, что он будет консультантом для Фореля. Форель – основной реформатор, вот, а он просто ему будет ну, теологически консультировать. Вот. Ну, достаточно быстро обнаружилось, что дар Кальвина, его просто гигант личности, намного выше, и Форель очень быстро смирился с ролью помощника Кальвина. Кальвина выбирают руководителем совета, ну, так скажем, духовного совета Женевы. А духовный совет Женевы – это вот если кто-то помнит в Советском Союзе, когда вы жили, помните, там у нас было, помните, министерство, да, совет министров, там был даже председатель совета министров. А что еще было? ЦК КПСС был. Вот, Центральный комитет коммунистической партии, для тех, кто не знает аббревиатуру, что это такое. Вот, и что делал ЦК КПСС? Это было идеологическое управление всего остального. То есть то, что в ЦК КПСС решили, Совет Министров сделает. В принципе, так оно все и функционировало. То есть это была идеологическая структура. Что-то подобное было там. То есть была духовная база или люди, которые решали вопросы вообще жизни. Они вроде бы как бы не светские, они пасторы, они священники. Но они фактически в огромной степени определяли жизнь города. Кальвин был чрезвычайно последовательным человеком. Если вы читаете его труды, вы увидите силу мысли. Опять-таки, есть разные люди. Кто-то его обожествляет, вот, кто-то ругает, и кто-то вообще считает это ругательным словом на букву «К», вот, или по-английски «Си». Вот, они даже не произносят это слово, вот, потому что они связывают с этим весь ужас какой-то. В действительности Кальвин, он был человеком очень логическим и очень последовательным. Вот почему он был первый, кто написал фактически систематическое богословие протестантизма. Вот эта книга, которая называется «Наставление в христианской вере», или же по-английски она известна как «Institutes of the Christian Religion». Вот это его письмо, которое он написал французскому королю вначале, для того, чтобы убедить того, вот во что мы верим. Конечно, после этого это его письмо, оно пережило еще 6 редакций. И с каждой редакцией дольше, дольше и дольше, толще, толще и толще. И сейчас это, по-моему, 3 книги, да, Виталий? 3 тома отдельно. Вот, то есть это финальный вариант, которым Кальвин закончил. Когда он, то есть это систематическое богословие. Теперь смотри, что получается. Его приглашают в Женеву. Его в Женеве просят, чтобы он был руководителем всего этого духовного отдела. Он начинает проповедовать. Естественно, как и все остальные реформаторы, это его очень сильная сторона. Но он не только проповедует, а он приводит в соответствие жизнь города с тем, что говорит Писание, как он это понимает. Теперь представьте себе, все жители города – христиане. Мы так не представляем себе, потому что мы же, думаем, все члены церкви – христиане, которые вот сюда приходят, и то там за всеми не уследишь, кто там как и что делает иногда. А здесь в городе, а он чувствует ответственность перед Богом, и он говорит, нам нужно посмотреть, как нам наши люди живут, нам нужно привести их в порядок. А потом, когда они стали разбираться, что эти христиане, они ведут себя кто как попало, Кальвин начал отлучать. Здесь городской совет восстал. Подожди, как ты отлучаешь? Если отлучили человека, он же не женится, его не похоронят, он никаких прав социальных не имеет в городе. И они ему говорят, не-не, как ты можешь их отлучать? Они же жить не могут тогда. А он говорит, а как же они могут быть христианами, если не ведут себя так? И это пришло к тому, что Кальвина через несколько лет снимают с должности. Вот, сняли с должности. Что он сделал? Он поехал дальше, куда ехал. Он тогда ехал в Страсбург, и там сел делать то, что он делал. Хотел делать, книжки писать. Он читал, там писал, вот такой был фурло у него такой на 3 года. Вот. Но эти люди кинулись разбираться здесь с Женевой, ничего не могут толку ей дать. Вот, помыкались туда-сюда, и, в общем, Форелю зови обратно. Зовет Форель назад Кальвина, Кальвин приезжает и продолжает делать то, что он делал. То есть он человек очень последовательный. Теперь посмотрите их ошибка. Ошибка всех этих людей, я имею в виду и Лютера, и Цвингли, и Кальвина, вот в этой связи с обществом церкви. То есть, посмотрите, они считают, все, кто принял крещение, а все крестили детьми, верующие люди, значит, они должны вести себя как христиане, они же не верующие. Они же верующие только в метрике, в этой книжке, на бумажке записать. Он на бумажке христианин, потому что его покрестили. А он же не верующий сам по себе. А от него требуют, а Кальвин говорит, если мы все верующие, я здесь глава этой церкви, все они должны вести себя так, если они не ведут, тогда нам нужно применять церковную дисциплину. И там не только церковную дисциплину, там государственную дисциплину. Там стали людей в тюрьмы бросать за всякие разные вещи. Я уже рассказывал вам, если человек поет непорядочные песни в городе, тюремный срок. Это не просто так. Самые разные вещи, там ведет себя неправильно. То есть это была достаточно жесткая система. Опять-таки, некоторые люди говорят, вот Кальвин такой кровожадный. А он просто последовательный человек. Он просто говорит, если вы верующие, вы так себя вести не можете. А так как у них церковь и государство единое целое, значит, тогда государственные инструменты приводят в порядок этих людей. Проблема только в том, что они же неверующие люди. Они не могут реагировать на слово, на увещание и так далее. То есть вот это огромная проблема, которая, ну, им было очень трудно из нее вылезти. Самая большая проблема... Да, кстати, несколько вещей, которые связаны были с Кальвином, я уже сказал о некоторых. Во-первых, он был известен как проповедник. Очень много у него есть проповеди фактически почти на всю Библию. Есть комментарии его, которые фактически это его проповеди на всю Библию. Во-вторых, Кальвин написал систематическое богословие. Я говорил уже об этом. В-третьих, Кальвин вместе с Форелем, и есть еще один человек, который стал известный потом, Беза, они открыли так называемую Женевскую богословскую академию. То есть это была первая школа проповедников. Есть в Женеве известный памятник. Я фотографию его приготовил вам. Если когда-то будете в Женеве, обязательно зайдите на этот памятник, посмотрите. Известный памятник. Этот памятник, так называется памятник реформации, стена реформации. Вот. Этот памятник, люди думают, кто же здесь, что же здесь за реформаторы, и некоторые думают, что там, наверное, где-то должен быть Лютер, Кальвин, Цвингли, ну и кто еще четвертый? Ну, кто-нибудь еще четвертый там должен быть. В действительности это женевские реформаторы. Там нету ни Цвингли, ни Лютера. Женевские реформаторы. И здесь Кальвин... Второй – Форель, слева от него стоит. Третий – Беза, стоит справа. Беза – это вот директор этой Женевской академии. И четвертый, очень интересно, попал туда Джон Нокс. Джон Нокс – это с края стоит. Джон Нокс – это английский реформатор. Но был определенный период времени, когда его изгнали из Англии, и он приехал в Женеву, и он преподавал в этой Женевской академии. И он сыграл там значительную роль. И по этой причине вот на этом памятнике вот четыре женевских реформатора. Наверное, последнее, на чем мы сегодня закончим. У меня есть еще проблемы вероучения, но мы будем о них уже говорить в следующий раз. Последнее, самая большая проблема Кальвина – известно, наверное, вы слышали, был такой человек, которого звали Сервет. Что это за человек? Сервет был испанцем, он был врачом. Говорят, что был очень талантливым, способным врачом, но он стал известен не благодаря своей медицинской практике, а стал известен благодаря своим богословским взглядам. Он протестовал против двух вещей. Первое, против чего он протестовал, он писал книги и работы, свои труды, распространял их. Первое, он протестовал против союза церкви и государства. Он называл это великим отступничеством. Как я уже сказал, 1200 лет это все было, и для всех людей это было вполне естественно. Сервет ничего общего с Женевой не имел. Как я уже сказал, он был испанец, его основная деятельность была во Франции. Вот. Второе, против чего он протестовал очень сильно, против учения Троицы. Он связывал это следующим образом. Он говорит, Никейский собор был после того, когда церковь стала государственной. Именно Никейский собор, церковный собор, сформулировал доктрину Троицы, выразил, И он говорит, это все связано с нечестием, великим отступничеством церкви, что она связалась с государством и придумала Троицу. Естественно, с такими взглядами в то время далеко не проедешь. И его там во Франции выловили, и католики приговорили его к сожжению на костре. Что было вполне естественным явлением. Вот сегодня, когда мы слышим, вот Яна Гуса сожгли на костре, и для нас это такое очень необычное, конечно, жестокое, изуверское явление. Вот. Но тогда инквизиция жгла тысячами людей. То есть, если человек найден еретиком, то его католическая церковь присуждает к тому, чтобы его казнили, и чаще всего казнили, сжигая на кострах. Его приговорили к тому, чтобы сжечь на костре, но он убежал. Он убежал, как-то смог убежать из тюрьмы, пока его там дрова готовили. Вот, убежал из тюрьмы, и где-то Женева находится прямо на границе Швейцарии и Франции. Вот. И он, естественно, самое близкое, куда перебежать, он приходит в Женеву. В Женеве его кто-то вычислил. Кто-то вычислил, арестовали власти, власти знают, что это. И вот здесь мнение совета города разделилось. Дело в том, что там продолжала быть партия, которая была противна Кальвину. Вот. И эти люди... Они сказали, так как он приговорен к смерти католиками, а католики наши враги, значит, тогда он наш парень. Тогда мы должны его просто оправдать, и пусть он у нас здесь под защитой Женевы, значит, действует. Вот. Ну, естественно, духовный совет привлекли. Привлекли Кальвина и его всю коллегию. Они рассмотрели и говорят, нет, он еретик. Тогда взяли и спросили у других протестантских кантонов, то есть другие районы Швейцарии, у духовных лидеров этих других районов. Эти все собрались, посовещались и сказали, нет, он еретик. Естественно, если еретик, то тогда церковь же одно с государством. И государство, оно еще вчера сжигало, а сегодня почему не сжигать? Кальвин, правда, пытался заступиться за него, и он говорил, что его не нужно сжигать, ему нужно просто голову отрубить. Быстрее, чтобы было. Почему я об этом рассказываю сейчас? Я рассказываю, потому что вот это образ мышления, в котором люди жили тогда. Конечно, этот факт, участие Кальвина в суде, его позиции о том, что он еретик, а раз еретик, значит, он должен быть приговорен к смертной казни, это и стало огромнейшей, наверное, самой большой проблемой Кальвина. И до сих пор. До сих пор многие люди, когда, если вы только заговорите, если они узнают, о, вы кальвинист, о, значит, Сервета сожгли. Значит, ты сейчас еще кого-то хочешь сжечь. Значит, тебя нужно изолировать, вот, и так далее. То есть люди имеют вот такое представление, связанное с этим явлением. Опять-таки, я хочу закончить эту сегодняшнюю часть местом Священного Писания из первого послания Коринфянам. Первое послание Коринфянам, первая глава, с 26 стиха. Апостол Павел пишет следующее. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значущие. То есть, когда мы говорим о реформации, когда мы говорим о тех всех событиях, и даже вот о таком славном событии, как 500 лет реформации, вот цель моего сегодняшнего урока для вас в том, чтобы показать, это далеко не однозначное явление. Этим людям приходилось проходить через самые жестокие сложности, обстоятельства. Эти люди несли в себе множество ошибок, но они стали Божьим инструментом. И очень многое из того, что они сделали, сохранилось до сих пор и продолжает играть колоссальную роль в нашей с вами вере. В следующий раз, как я уже сказал, если Господь позволит, мы посмотрим на мостик, который соединяет реформацию и нас с вами сегодня. Какие ценности, которые были определены там, они совпадают с Писанием и остались сегодня. Какие потерялись со временем, какие, может быть, видоизменились по той или иной причине. И когда мы смотрим на это, я хочу вас попросить еще об одном. Мы будем молиться сейчас. Время, в которое мы живем, не менее сложное, не менее вызывающее. Время, в которое мы живем, требует не менее серьезного лидерства. А это значит, что те люди, которые стоят в позиции лидерства, это значит, что эти люди, они люди. При самом искреннем желании познавать Бога, служить Богу, эти люди где-то ошибаются. Эти люди где-то делают какие-то вещи, которые неправильные, которые неточные. Бог работает с ними, Бог исправляет их. И наша с вами задача заключается в том, чтобы, понимая всю эту сложность, мы могли молиться Господу и просить Его милости к тому, чтобы мы в нашем поколении могли выполнить ту роль, которую Господь предназначил для нас. Преклоним колени и помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что можем приходить к Тебе. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы знаем Тебя, мы знаем, Господи, что Ты управляешь историей. Мы знаем, что весь процесс созидания Церкви в Твоих руках. Мы знаем, что у Тебя есть на каждый период свои люди. И хотя они люди, ошибающиеся, не всегда делающие все правильно, мы знаем, Господи, что Ты милостив, и Ты позволяешь, Господь, многим-многим таким людям раньше и сегодня быть соучастниками Твоего грандиозного процесса созидания Церкви. И сегодня, когда мы смотрим на историю, смотрим на то, что было с людьми, которые двигали реформацию, мы понимаем, что мы совсем не лучше их, что мы слабые люди, мы люди, склонные к немощам, способные к ошибкам. Но мы знаем, Господи, что Ты и сегодня хочешь использовать нас для того, чтобы продолжать дело Твое в этот период, в этой части мира, в тех точках, в которых Ты можешь использовать наше влияние. Я прошу Тебя, Господи, за нашу церковь, прошу Тебя за наших служителей, прошу Тебя за евангельских верующих в нашей стране и по всему миру. Господи, помоги, чтобы в это время, когда празднуется 500 лет реформации, чтобы эти праздники, они привлекли наше внимание к сущности того, что значит реформация. Чтобы мы могли понимать Твою волю, понимать, что Ты хочешь и что Ты делаешь. Чтобы мы были покорны Тебе, чтобы мы были чутки к тому, куда Ты ведешь нас. Изменяй нас, Господи, освобождай от всего человеческого, от того, что мешает Тебе. Наполняй нас собой, Господи, чтобы достигались Твои цели, чтобы люди, которые живут вокруг нас, могли еще увидеть свет Твоего Евангелия. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!